14. Ресторан я выбрал в Трайбеке. Достаточно далеко от нас, чтобы не опасаться встречи с Хобби или с кем-то из его знакомых. И с молодняком завсегдатаях, чтобы Риф почувствовал себя не в своей, надеюсь, тарелке. Шум, свет, болтовня, дикая давка. Я ощущал теперь все остро, непритупленно, и меня так и накрыло запахами. Вина, чеснока, пота, парфюма, шкварчащего цыпленка с лемонграссом, тарелки с которым торопливо выносили из кухни. А бирюзовая банкетка и ярко-оранжевое платье девушки за соседним столиком жгли мне глаза, словно прицельно пущенная струя промышленных химикатов. Желудок вскипал от волнения. Я жевал антацидные конфетки из лежавшей в кармане тубы. Потом вскинул голову и увидел, как администраторша, покрытая татуировками красавица, вялый, безучастный жирафик, равнодушно ведет ко мне Люциуса Рива. «О, привет», — сказал я, даже не привстав, чтобы поздороваться. «Рад встрече». Он с отвращением оглядывался по сторонам. «Что, надо было сесть именно здесь?» «А почему бы нет?» — вежливо осведомился я. Я нарочно выбрал столик на проходе, где пошумнее. Не так, чтобы нам пришлось бы орать, но так, чтобы и расслабиться нельзя было. Да еще и оставил ему место, где солнце ему будет бить в глаза. «Это просто смешно!» «Ой, простите, если этот столик вас не устраивает...» Я кивнул в сторону наглухо ушедшей в себя жирафихи, которая вернулась за свою стойку и рассеянно там покачивалась. Признав свое поражение, ресторан был набит битком, он сел. Несмотря на то, что двигался он очень ловко и изящно, а костюм у него был пошит весьма щегольски для его-то возраста, при взгляде на него на ум мне приходила рыба-фугу, или, например, мультяшный качок, или еще вот бравый полицейский, которого надули велосипедным насосом. Раздвоенный подбородок, нос картошкой, ротик-щелочка сжался в куриную гуску посредине пухлого, пламенеющего, апоплексически розового личика. Принесли еду. Азиатский фьюжн, хрусткие арбутаны из вонтонов и зажаренных морских гребешков Риф, судя по его лицу, не оценил. Я ждал, когда он подберется к тому, что, собственно, хотел мне сказать. В нагрудном кармане у меня лежала сдублированная под копирку фальшивая накладная, которую я выписал на пустой странице старой чековой книжки Велти и датировал 5 годами тому назад. Но ее я собирался предъявить только в самом крайнем случае. Он попросил принести вилку. Выудил из своих несколько устрашающего вида креветок а-ля Скорпио ниточки овощных украшательств, отложил их на краешек тарелки. Потом посмотрел на меня. На ветчинном личике горели острые голубые глазки. «Я знаю про музей», — сказал он. «Знаете что?» — спросил я, удивленно вздрогнув. «Да будет вам. Вы прекрасно понимаете, о чем я». По хребту пополз страх, но я старательно глядел в тарелку. Белый рис, слегка обжаренные овощи — самое простое, что было в меню. «Мне не слишком хочется об этом говорить, надеюсь, вы поймете. Это для меня больная тема».
«Да, могу себе представить»,
— он произнес это таким колким, вызывающим тоном, что я резко вскинул голову. «Моя мать тогда погибла, вы об этом?»
«Да, верно, погибла».
Долгое молчание.
«Как и Велтон Блэквелл».
«Верно».
«Ну, слушайте». «Об этом во всех газетах писали, право же. Все публично освещалось. Но...»
Он прошмыгнул кончиком языка по верхней губе.
«Я вот о чем думаю. Отчего этот Джеймс Хобарт всем направо и налево пересказывает эту историю? О том, как вы возникли у него на пороге с кольцом его партнера в руках. Потому как если бы он держал рот на замке, никто бы вас с ним не связал».
«Не понимаю, о чем вы».
«Вы прекрасно понимаете, о чем я. У вас есть кое-что, что мне нужно. Что, кстати, нужно еще многим людям».
Я перестал жевать, застыв, не донеся палочек до рта. Первым бездумным порывом было встать и выйти вон из ресторана, но я почти сразу понял, до чего это будет глупо. Риф откинулся на спинку стула.
«Вы что-то молчите».
«Потому что вы несете какую-то чушь.
— резко отозвался я, бросив палочки на стол. На миг было что-то этакое в моем стремительном жесте. Я вдруг вспомнил отца. Как бы он себя повел в такой ситуации?
«Вы отчего-то разволновались? Интересно, с чего бы?»
«Видимо, потому что это все не имеет никакого отношения к двойному комоду. А я вообще-то думал, что мы из-за него тут с вами сидим».
«Вы прекрасно знаете, о чем я говорю».
«Нет». Недоверчивый хохоток. Вышло очень натурально. «Боюсь, что не знаю».
«Хотите, чтобы я вам все расписал? Прямо здесь? Нет проблем».
«Вы вместе с Велтоном Блэквеллом и его племянницей втроем были в зале 32.
И вы?»
Медленная, издевательская улыбка.
«Именно вы были единственным, кто оттуда ушел. И мы же знаем, да, что еще ушло из зала 32. Правда?»
Чувство было такое, будто у меня вся кровь схлынула в ноги. А кругом звон приборов, смех, отскакивают эхом голоса от плиток на стенах.
«Ха-ха, понятно теперь», — самодовольно спросил Риф.
Он снова принялся за еду.
«Все очень просто. Неужели...» — заговорил он, будто распекая меня, отложив вилку. «Неужели вы думали, что никто так и не сложит 2 и 2? Вы взяли картину, а потом, когда вернули кольцо партнеру Блэквелла, отдали ему и картину тоже. Уж почему, не знаю».
«Отдали, отдали», — сказал он, когда я попытался ему возразить, чуть сдвинув стул, приложив ладонь к глазам козырьком, чтобы заслониться от солнца.
«Да господи! Вы ведь в результате стали воспитанником Джеймса Хобарта!»
«Воспитанником! И он с тех самых пор и доит ваш маленький сувенирчик, что из сил, заколачивает на нем денежки».
«Заколачивает денежки? Хобби?»
«Доит?» — переспросил я, и потом, опомнившись, добавил. «Доит что?»
«Послушайте, этот ваш спектакль про то, что вы, мол, ничего не понимаете, уже начинает меня утомлять».
«Нет, ну правда, да вы вообще о чем?» Риф поджал губки. Видно, доволен собой.
«Это изысканное полотно», — сказал он. «Прекраснейший крохотный парадоксик, совершенно уникальный. Никогда не забуду, как впервые увидел его в Маурисхёсе. Да чего он отличался от прочих тамошних картин? Да по мне, так и от всех картин той эпохи. С трудом верится, что она написана в 17 веке. И ведь согласитесь, это же одно из величайших маленьких полотен всех времен и народов».
«Как это там?» — он издевательски помолчал.
«Что там сказал тот коллекционер? Ну, помните, тот француз, художественный критик, который его тогда обнаружил? Ну, когда наткнулся на него в кладовой какого-то аристократа в конце 19 века, а потом предложил отчаянные усилия», он изобразил пальцами кавычки, «чтобы его приобрести. Запомните, я должен заполучить этого щегольщика любой ценой». Хотя я, разумеется, не эту фразу имел в виду. Да вы и сами ее должны знать. В конце концов, кому как не вам знать и эту картину, и ее историю.
Я отложил салфетку. «Я не понимаю, о чем вы говорите?»
«Что мне еще оставалось делать? Только стоять на своем. Отрицай, отрицай, все отрицай. Как отец тогда, засветившись единожды на большом экране в роли бандитского адвоката, советовал своему клиенту как раз перед тем, как его подстрелили.
Но меня там видели. Кого-то другого они видели. Но там трое свидетелей. Да плевать на них. Они все ошибаются. Это не я. Да они целый день будут таскать в суд свидетелей против меня. Ну и ладно, пусть себе таскают».
Кто-то опустил жалюзи, на наш столик упала полосатая тень. Риф, нагловато меня оглядывая, подцепил ярко-оранжевую креветку и съел ее. «Знаете, я тут подумал», — сказал он. «Может, вы мне с этим поможете? Какое мы еще знаем полотно, чтобы было такого же размера и того же уровня? Может, знаете, та славная малюсенькая работа Веласкеса с от виллы Медичи? Хотя, конечно, по уровню редкости она и близко не стояла».
«Скажите же, вы вообще о чем? Потому что я просто не понимаю, куда вы клоните». «Ах, ну продолжайте, коли вам так угодно», — любезно сказал он, утирая рот салфеткой. «Вы этим никого не обманете. Хотя, скажу вам, чертовски безответственно с вашей стороны было доверить картину каким-то отморозкам, чтоб те ее закладывали направо и налево.